Николай Никулин. Воспоминания о войне. Фрагмент. Странные диковинные картины наблюдал я на прифронтовой дороге. Оживленная как проспект, она имела двусторонние движения. Туда шло пополнение, везли оружие и еду, шли танки, обратно тянули раненых. А по обочинам происходила суета. Вот, разослав плащ-палатку, на снегу делят хлеб. Но разделить его невозможно, и солдаты пилят мерзлую буханку двуручной пилой. Потом куски и опилки разделяют на равные части. Один из присутствующих отворачивается, другой кричит кому. Дележ совершается без обиды, по справедливости. Такой хлеб надо сосать, как леденец, пока он не оттает. Холод стоял страшный. Суп замерзал в котелке, а плевок, не долетев до земли, превращался в сосульку и звонко брякал о твердую землю. Вот закапывают в снег мертвеца, недовезенного до госпиталя раненого, который то ли замерз, то ли истек кровью. Вот торгуются, меняя водку на хлеб. Вот повар варит баланду, мешая в котле огромной ложкой. Валит пар, а под котлом весело потрескивает огонь. На опушке леса я наткнулся на пустые еловые шалаши. В них разбросаны десятки черных морских бушлатов, фуражки с капустой, бескозырки с ленточками и множество щегольских черных полуботинок. Здесь вчера переодевали в армейскую теплую одежду морских пехотинцев, пришедших из Ленинграда. Морячки ушли, чтобы больше не вернуться, а их барахло, никому не нужное, заметает редкий снежок. Дальше с грузовика выдают солдатам белый хлеб. Жрать-то как хочется. Это пришел отряд политбойцов. Их кормят перед очередной атакой. С ними связаны большие надежды командования. Но и с морской пехотой тоже были связаны большие надежды. У дороги стоят повозки и передки орудий. Сами орудия и их персонал ушли в бой. Барахло, очевидно, уже никому не принадлежит, и расторопные тыловички обшаривают этот обоз в поисках съестного. У меня для такой операции еще не хватает фронтовой закалки. Опять кого-то хоронят, и опять бредут раненые. С грузовика оглушительно лупит по самолету автоматическая зенитная пущенка. Тах, татах, тетах. Но все мимо. Вдруг серия разрывов снарядов. Дальше, ближе, рядом, на земле корчится часовой, который стоял у штабной землянки. Схватился за ногу пожилой солдат, шедший по дороге. Рядом с ним девушка-санинструктор. Ревет в три ручья. Дорожки слез бегут по грязному, много дней немытому лицу. Руки дрожат. Растерялась. Жалкое зрелище. Солдат спокойно снимает штаны, перевязывает кровоточащую дырку у себя на бедре. И еще находит силы утешать и уговаривать девицу. «Дочка, не бойся, не плачь. Не женское это дело, война. Спору нет. Было много героинь, которых можно поставить в пример мужчинам. Но слишком жестоко заставлять женщин испытывать мучения фронта. И если бы только это. Тяжело им было и в окружении мужиков. Голодным солдатам, правда, было не до баб. Но начальство добивалось своего любыми средствами, от грубого нажима до самых изысканных ухаживаний. Среди множества кавалеров были удальцы на любой вкус, и спеть, и сплясать, и красиво поговорить, а для образованных почитать Блока или Лермонтова. И ехали девушки домой с прибавлением семейства. Кажется, это называется на языке военных канцелярий «уехать по приказу 009». В нашей части из 50 прибывших в 1942 году к концу войны осталось только два солдата прекрасного пола. Но уехать по приказу 009 – это самый лучший выход. Бывало хуже. Мне рассказывали, как некий полковник Волков выстраивал женское пополнение и, проходя вдоль строя, отбирал приглянувшихся ему красоток. Такие становились его ППЖ. А если... сопротивлялись на губу, в холодную землянку, на хлеб и воду. Потом крошка шла по рукам, доставаясь разным помам и замам. В лучших азиатских традициях. В армейской жизни под погостьем сложился между тем своеобразный ритм. Ночью приходило пополнение, 500, 1000, 2-3 тысячи человек. То моряки, то маршевые роты из Сибири, то блокадники, их переправляли по замерзшему Ладожскому озеру. Утром, после редкой артподготовки, они шли в атаку и оставались лежать перед железнодорожной насыпью. Двигались в атаку черепашьим шагом, пробивая в глубоком снегу траншею. Да и сил было мало, особенно у ленинградцев. Снег стоял выше пояса. Убитые не падали, застревали в сугробах. Трупы засыпало свежим снежком, а на другой день была новая атака, новые трупы. И за зиму образовались наслоения мертвецов, которые только весною обнажились от снега. Скрюченные, перекореженные, разорванные, раздавленные тела. Целые штабеля. О неудачах под погостьем, об их причинах, о несогласованности, неразберихе, плохом планировании, плохой разведке, отсутствии взаимодействия частей и родов войск, кое-что говорилось в нашей печати, в мемуарах и специальных статьях. Погостинские бои были в какой-то мере типичны для всего русско-немецкого фронта 1942 года. Везде происходило нечто подобное. Везде. И на севере, и на юге, и под Оржевом, и под Старой Русой были свои погостья. В начале войны немецкие армии вошли в нашу территорию, как раскаленный нож в масло. Чтобы затормозить их движение, не нашлось другого средства, как залить кровью лезвие этого ножа. Постепенно он начал ржаветь и тупеть, и двигался все медленней, а кровь лилась и лилась. Так сгорело ленинградское ополчение. 200 тысяч лучших. Цвет города. Но вот нож остановился. Был он, однако, еще прочен. Назад его подвинуть почти не удавалось. И весь 1942 год лилась и лилась кровь. Все же помаленьку подтачивая это страшное лезвие. Так ковалась наша будущая победа. Кадровая армия погибла на границе. У новых формирований оружие было в обрез, боеприпасов и того меньше. Опытных командиров наперечет. Шли в бои необученные новобранцы. «Атаковать!» — звонит хозяин Кремля. «Атаковать!» — телефонирует генерал из теплого кабинета. «Атаковать!» — приказывает полковник из прочной землянки. И встает сотни Иванов. И бредет по глубокому снегу под перекрестные трассы немецких пулеметов. А немцы в теплых дзотах, сытые, пьяные, наглые, все предусмотрели, все рассчитали, все пристреляли. И бьют, бьют, как в тире. Однако и вражеским солдатам было не так легко. Недавно один немецкий ветеран рассказал мне о том, что среди пулеметчиков их полка были случаи помешательства. «Не так просто убивать людей ряд за рядом. Они все идут и идут, и нет им конца. Полковник знает, что атака бесполезна, что будут лишь новые трупы. Уже в некоторых дивизиях остались лишь штабы и 3-4 десятка людей. Были случаи, когда дивизия, начиная сражение, имела 6-7 тысяч штыков, а в конце операции ее потери составляли 10-12 тысяч. За счет постоянных пополнений. А людей все время не хватало. Оперативная карта погостья усыпана номерами частей, а солдат в них нет. Но полковник выполняет приказ и гонит людей в атаку. Если у него болит душа и есть совесть, он сам участвует в бою и гибнет. Происходит своеобразный естественный отбор. Слабонервные и чувствительные не выживают. Остаются жестокие, сильные личности, способные воевать в сложившихся условиях. Им известен один только способ войны – давить массой тел. Кто-нибудь да убьет немца. И медленно, но верно, кадровые немецкие дивизии тают. Хорошо, если полковник попытается продумать и подготовить атаку, проверить, сделано ли все возможное. А часто он просто бездарен, ленив, пьян. Часто ему не хочется покидать теплое укрытие и лезть под пули. Часто артиллерийский офицер, выявив цели недостаточно, и чтобы не рисковать, стреляет издали по площадям. Хорошо, если не по своим, хотя и такое случалось нередко. Бывает, что снабженец запил и веселится с бабами в ближайшей деревне, а снаряды и еда не подвезены. Или майор сбился с пути и по компасу вывел свой батальон совсем не туда, куда надо. Путаница, неразбериха, недоделки, очковтирательство, невыполнение долга, так свойственные нам в мирной жизни, на войне проявляются ярче, чем где-либо. И за все одна плата — кровь. Иваны идут в атаку и гибнут. А сидящие в укрытии все гонит и гонит их. Удивительно различается психология человека, идущего на штурм, и того, кто наблюдает за атакой, когда самому не надо умирать. Все кажется просто — вперед и вперед. Однажды ночью я замещал телефониста у аппарата. Тогдашняя связь была примитивна, и разговоры по всем линиям слышались во всех точках. Я узнал, как разговаривает наш командующий Иван Иванович Федюнинский с командирами дивизий. «Вашу мать! Вперед! Не продвинешься, расстреляю! Вашу мать! Атаковать! Вашу мать!» 2 года назад престарелый Иван Иванович, добрый дедушка, рассказывал по телевизору «Октября» там о войне совсем в других тонах. Говоря языком притчи, происходило следующее. В доме завелись клопы, и хозяин велел жителям сжечь дом и гореть самим вместе с клопами. Кто-то останется и все отстроит заново. Иначе мы не умели и не могли. Я где-то читал, что английская разведка готовит своих агентов десятилетиями. Их учат в лучших колледжах, создают атлетов, интеллектуалов, способных на все знатоков своего дела. Затем такие агенты вершат глобальные дела. В азиатских странах задание дается 1000 или 10 000 кое-как наскоро натасканных людей. В расчете на то, что даже если почти все провалятся и будут уничтожены, хоть один выполнит свою миссию. Ни времени, ни средств на подготовку, ни опытных учителей здесь нет. Все делается в торопях. Раньше не успели, не подумали, или даже делали немало, но не так. Все совершается самотеком, по интуиции, массой, числом. Вот этим вторым способом мы и воевали. В 1942 году альтернативы не было. Мудрый хозяин в Кремле все прекрасно понимал, знал и, подавляя всех железной волей, командовал одно — атаковать. И мы атаковали, атаковали, атаковали. И горы трупов у погостей, невских пятачков, безымянных высот росли, росли, росли. Так готовилась будущая победа. Если бы немцы заполнили наши штабы шпионами, а войска диверсантами, если бы было массовое предательство и враги разработали бы детальный план развала нашей армии, они не достигли бы такого эффекта, который был результатом идиотизма, тупости, безответственности начальства и беспомощной покорности солдат. Я видел это в погосте, а это, как оказалось, было везде. На войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя. Как в мирное время проводились аресты, казни самых работящих, честных, интеллигентных, активных и разумных людей – так и на фронте происходило то же самое, но еще в более открытой и омерзительной форме. Приведу пример. Из высших сфер поступает приказ взять высоту. Полк штурмует ее неделю за неделей, теряя множество людей в день. Пополнения идут беспрерывно, в людях дефицита нет. Но среди них опухшие дистрофики из Ленинграда, которым только что врачи прописали постельный режим и усиленное питание на 3 недели. Среди них младенцы 1926 года рождения, то есть 14-летние, не подлежащие призыву в армию. Вперед и все. Наконец какой-то солдат или лейтенант, командир взвода, или капитан, командир роты, что реже, видя это вопиющее безобразие, восклицает: «Нельзя же гробить людей! Там же на высоте бетонный дот, а у нас лишь 76-миллиметровая пушченка! Она его не пробьет!» Сразу же подключается политрук, СМЕРШ и трибунал. Один из стукачей, которых полно в каждом подразделении, свидетельствует: «Да, в присутствии солдат усомнился в нашей победе». Тотчас же заполняет уже готовый бланк, куда надо только вписать фамилию, и готово. Расстрелять перед строем. Или отправить в штрафную роту, что то же самое. Так гибли самые честные и чувствовавшие свою ответственность перед обществом люди. А остальные вперед в атаку. Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. А немцы врылись в землю, создав целый лабиринт траншей и укрытий. Поди их достань. Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, это селекция русского народа, бомба замедленного действия. Она взорвется через несколько поколений, в 21 или 22 веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных. Легко писать это, когда прошли годы, когда затянулись воронки в погости, когда почти все забыли эту маленькую станцию, и уже притупилась тоска и отчаяние, которое пришлось тогда пережить. Представить это отчаяние невозможно, и поймет его лишь тот, кто сам на себе испытал необходимость просто встать и идти умирать. Не кто-нибудь другой, а именно ты. И не когда-нибудь, а сейчас, сию минуту, ты должен идти в огонь. В лучшем случае тебя легко ранит, а в худшем либо оторвет челюсть, либо разворотит живот, либо выбьет глаза, либо снесет череп. Именно тебе, хотя тебе так хочется жить, тебе, у которого было столько надежд, тебе, который еще и не жил, еще ничего не видел, тебе, у которого все впереди, когда тебе всего 17, ты должен быть готов умереть не только сейчас, но и постоянно. Сегодня тебе повезло, смерть прошла мимо, но завтра опять надо атаковать. Опять надо умирать и не геройски, а без помпы, без оркестра и речей, в грязи и смраде. И смерти твоей никто не заметит. Ляжешь в большой штабель трупов у железной дороги и сгниешь, забытый всеми, в липкой жиже погостинских болот. Бедные, бедные русские мужики. Они оказались между жерновами исторической мельницы, между двумя геноцидами. С одной стороны, их уничтожал Сталин, загоняя пулями в социализм, а теперь в 1941-1945 Гитлер убивал мириады ни в чем не повинных людей. Так ковалась победа. Так уничтожалась русская нация, прежде всего душа ее. Смогут ли жить потомки тех, кто остался? И вообще, что будет с Россией? Почему же шли на смерть, хотя ясно понимали ее неизбежность? Почему же шли, хотя и не хотели? Шли не просто страшась смерти, а охваченные ужасом. И все же шли. Раздумывать и обосновывать свои поступки тогда не приходилось. Было не до того. Просто вставали и шли, потому что надо. Вежливо прослушали напутствие политруков, малограмотное переложение дубовых и пустых газетных передовиц, и шли. Вовсе не воодушевленные какими-то идеями или лозунгами, а потому что надо. Так, видимо, ходили умирать и предки наши на Куликовом поле, либо под Бородином. Вряд ли размышляли они об исторических перспективах и величии нашего народа. Выйдя на нейтральную полосу, вовсе не кричали «За Родину! За Сталина!», как пишут в романах. Над передовой слышен был хриплый вой и густая матерная брань, пока пули и осколки не затыкали орущие глотки. Да Сталина ли было, когда смерть рядом? Откуда же сейчас опять возник миф, что победили только благодаря Сталину, под знаменем Сталина? У меня на этот счет нет сомнений. Те, кто победил, либо полегли на поле боя, либо спились, подавленные послевоенными тяготами. Ведь не только война, но и восстановление страны прошло за их счет. Те же из них, кто еще жив, молчат, сломленные. Остались у власти и сохранили силы другие. Те, кто загонял людей в лагеря, те, кто гнал в бессмысленные кровавые атаки на войне. Они действовали именем Сталина, они и сейчас кричат об этом. Не было на передовой за Сталина. Комиссары пытались вбить это в наши головы, но в атаках комиссаров не было. Все это накипь.